Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к римлянам. Как вы помните, мы остановились с вами на 14 тексте 9 главы. И сегодня рассмотрим 9 главу до конца. Как вы помните, мы говорили с вами в прошлый раз, что на 8 главе заканчивается большой раздел послания к римлянам, который посвящен вопросу оправдания или принципов, по которым человек примиряется с Богом. Начиная с 9 главы, 9, 10, 11 главы, начинается другой раздел, который посвящен судьбе Израиля. Вопрос как бы такой звучит. Помните, в первой главе послания есть такое утверждение апостола Павла, которое все мы хорошо помним, что Евангелие является силой к спасению. Во-первых, кому? Во-первых, иудею, а потом эллину. Так вот, если благая весть является силой к спасению, во-первых, иудею, то почему первыми приняли ее не иудеи, а приняли ее эллины? И апостол здесь как бы задается этим вопросом в 9 главе. Неужели Слово Божье не сбылось? Слово Божье о благословениях, которые избранный народ должен иметь, о благословениях, помните, данных Аврааму, благословениях, которые они должны были получить через Мессию. Получается, что народ израильский, обетованный народ, Мессию отверг. Неужели Слово Божие не сбылось? Неужели замыслы Божьи рухнули? И вот 9, 10, 11 главы, они посвящены ответу на этот вопрос. И в первой части 9 главы апостол начинает на этот вопрос отвечать с того, что говорит, что не все израильтяне те, кто от Израиля. Не все дети Авраама, которые по плоти от Авраама. Есть дети физические по плоти, а есть дети духовные по вере. Поэтому слово исполнилось, слово Писания исполнилось и в духовных детях, в детях веры или язычниках. И, как вы помните, в качестве аргумента, подтверждающего это утверждение, апостол использует два примера из Священного Писания. Это историю Авраама и историю Исаака и его сыновей Иакова и Исава, избрание Божьего. И здесь В этом примере делается такое утверждение в 12 стихе, что, начиная с 11 стиха, что когда родились близнецы Иаков и Исав у Исаака, сына Авраамова, то Божье избрание уже произошло. Тогда, когда они не сделали ни худого ничего, или доброго ничего не сделали. Для того, чтобы призвание, как говорит 12 стих, не от дел, но от призывающего было. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Таким образом, апостол Павел как бы демонстрирует принцип Божьего избрания. Господь избирает того, кого Он хочет, и никто не вправе или не может ему указывать. Точно так же Он когда-то избрал израильский народ, точно так же Он когда-то избрал Иакова быть продолжателем рода и родоначальником израильского народа. Точно так же и язычников он избирает для того, чтобы они были его детьми. Но в связи с этим, как бы естественно, возникает вопрос, который в 14 стихе апостол и озвучивает. И с него начинается наше сегодняшнее с вами исследование и рассуждение. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Другими словами, неужели Бог произволен в своем действии, в своем выборе настолько, что Он творит неправду? Он выбирает, кого хочет, а не того, кто заслужил того, чтобы быть избранным. Этот вопрос как бы в подсознании, естественно, звучит у иудея, который читает или слушает апостола Павла и слушает его рассуждения о избрании язычников. Вопрос, связанный с тем, что израильского народа есть так много заслуг. Они избраны Богом, им дан закон Божий, они стараются его соблюдать. Вообще вся их история посвящена поклонению Бога. И тут вдруг Бог избирает язычников, которые его не знают, которые ему не поклоняются, которые закон его никогда не соблюдали. Неужели неправда у Бога в этом его избрании? И апостол далее начинает развивать мысль и отвечать на этот риторический вопрос. Отвечает сразу, да, и коротко. Никак. Конечно, нет. Не может быть у Бога неправды, не может он быть несправедливым. И далее он поясняет, почему это так. 15 стих. Первый его аргумент. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». В 15 тексте апостол вспоминает историю, записанную в 33 главе книги «Исход» в 19 стихе. Там сказано так. Моисей просит Бога показать свою славу, явиться ему для того, чтобы утвердить Моисея в том, что он, Господь намерен вести израильский народ и дальше, несмотря на отпадение Израиля, на те трудности, которые ожидают. Господь отвечает Моисею и говорит, исход 33:19, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею». И вот апостол как раз это место и цитирует в подтверждение того, что нет неправды у Бога в его избранничестве. «Кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Другими словами, апостол хочет сказать, что сам вопрос о несправедливости в избрании язычников поставлен неправильно. Он говорит, что язычников Бог избирает не на основании справедливости, а на основании чего? На основании милости. Кого помиловать, того помилую, кого пожалеть, того пожалею. Господь не говорит, что я избираю тех, кто достоин, на основании справедливости, у кого много заслуг передо мной, а он говорит, что я избираю тех, кого милую, и тех, кого жалею. И далее добавляет, что помилование зависит не от желающего, не того, кто и подвязающегося, не того, кто зарабатывает эту милость, потому что ее заработать нельзя, а от Бога, который избирает кого помиловать. То есть вопрос о том, что Бог несправедлив в своем избрании, поставлен неправильно, говорит апостол. Оно происходит не на основании справедливости, а на основании Божьей милости. И это является фундаментом праведности веры или праведности, которую проповедует апостол Павел в послании к римлянам и в этом смысле всего послания. Мы не зарабатываем милость, потому что Бог по своей инициативе милует. И наше дело только хотеть этого помилования. Но в любом случае инициатива спасения или помилования принадлежит не нам, а Богу. И в этом смысле спасение не от подвязающегося, а от милующего. Сначала Бог решил нас помиловать, а потом мы уже стали подвязаться на пути следования за Ним. Но это не происходит наоборот. И в этом смысле как иудеи, так и язычники перед Богом равны. Вы помните, 9 глава начинается с перечисления тех преимуществ, которые у израильского народа были. Им принадлежит усыновление, 4 стих, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий нас всем Бог. Что может быть больше этих благословений или преимуществ? Но преимущества эти израильтяне получили как? Благодаря заслугам своим? Нет, Бог их избрал для того, чтобы они стали этими обладателями этих преимуществ по своей милости. Он просто их избрал, потому что посчитал, что так нужно сделать. И следующий пример, который приводит апостол в оправдание этого, этой мысли о том, что нет неправды у Бога, пример из, тоже из книги «Исход», из того места, где фараон ожесточает свое сердце и не хочет отпустить Израиля. И Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Если прочитать в переводе эту цитату Кулакова, то немножко яснее она звучит. «Я затем и возвысил тебя, или для того я и сделал тебя фараоном, чтобы силу мою явить тебе, и чтобы по всей земле возвестили имя мое». И если слово к Моисею, вот это слово, обращенное к Моисею и к фараону, подводит к мысли: кого хочет, милует, 18 стих, а кого хочет, ожесточает. То есть получается, как бы если читать внимательно, Бог для того, чтобы избрать Израиль, ожесточил сердце фараона. Сначала он его на престол поставил, потом ожесточил его сердце, для того, чтобы был повод показать над ним свою силу, для того, чтобы уничтожить его. Это книга «Исход», 7 глава, 3-4 стих, это событие описано. Но тут несколько слов надо на эту тему сказать. Во-первых, нужно понимать, что библейский язык все старается приписать Богу, для того, чтобы как бы просто было понять, что все находится под его контролем. Даже если что-то не входит в его планы, в его замыслы, даже если он не является инициатором каких-то действий, он все равно держит события под своим контролем. Потому так и сказано: «Я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими». 7 глава книги «Исход», 3-4 стих. Вот если поставим мы себя на место израильтян во время исхода, то израильтянам могло показаться, что в тот момент или в те моменты, когда фараон не хотел их отпустить, когда он ожесточался, им могло показаться, что на самом деле не Бог все контролирует, что обещание Моисея, через которого Бог обещает их вывести из египетской земли, пустой звук. Кто может справиться с этим великим царем, с его великой армией, с этой великой культурой? Кто такие эти кочевники, израильтяне, которые живут в шатрах в земле Гесем, по сравнению вот с этим великолепием царства? Кто они такие? И фараон по своему произволу может кого хочет миловать, а кого хочет губить. Но библейский текст говорит, что не фараон кого хочет милует и кого хочет губит, а Бог. Не фараон контролирует ситуацию, а Бог контролирует ситуацию. Потому и сказано: «Я ожесточу сердце фараона». И Бог через Моисея как бы наперед говорит, что как будет фараон себя вести, что он не захочет отпустить Израиль. И Израиль наперед должен был знать, что вне зависимости от того, как будет себя вести фараон, захочет он их отпустить или не захочет, он является только инструментом в Божьих руках для того, чтобы план спасения, задуманный Богом, был осуществлен. Если бы фараон не ожесточил своего сердца и просто отпустил Израиль, Израиль бы вышел из Египта. Если, как это случилось, он ожесточил свое сердце и противился, он дал повод для того, чтобы Бог явил свою силу над нем, и по всей земле прошла слава Божия и понимание того, что он является истинным властителем этой земли. И это в чем-то напоминает эти все истории с исходом и противлением фараона, напоминает в свое время в нашей стране торжество атеизма. Многие из нас еще помнят гордое заявление борцов с религией, что придет время. Помните, Никита Сергеевич Хрущев заявлял и другие борцы, что придет время, когда Библия будет только в музее, когда люди перестанут поклоняться Богу. Может показаться, что Бог ожесточил сердце генеральных секретарей, всех других борцов с верой. Но на самом деле это было поводом показать силу Божию над ними. И мы видим, как в один день все это исчезло и вызвало волны веры в нашей стране. Итак, во-первых, когда Библия говорит о том, что Бог ожесточает сердце фараона, речь идет о том, чтобы показать, что Бог контролирует ситуацию. Во-вторых, если читать книгу «Исход» и эту историю исхода, то вы увидите, что на самом деле во многих местах или в большинстве даже говорится о том, что не Бог ожесточил сердце фараона, а что сам фараон ожесточил свое сердце. Например, 8 глава, стих 15. «И увидел фараон, что сделалось облегчение после одной из язв, и ожесточил свое сердце, и не послушал их, как говорит Господь». Поэтому ожесточение фараона Богом, по сути дела, означает, что Бог просто оставляет фараона погибать от собственного неприятия Бога, неповиновения Ему. И правосудие Божье в жизни людей часто заключается просто в том, что Бог оставляет их. Не то, что Он делает что-то плохо для этих людей, Он просто их оставляет на как бы волю своего отступничества, своих порочных желаний. В 1 главе 24 стихе послания апостола Павла к римлянам, помните, сказано так: «И предал или оставил их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И цивилизация человеческая, римская цивилизация, разлагалась и дошла до того, что полностью как бы была уничтожена. Оставил их Бог. То же самое произошло и с фараоном. Бог оставил его. Итак, первые главы послания говорят, как мы с вами помним, о всеобщей греховности. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому спасение основано не на тех преимуществах, которые Израиль имел. Они бесспорно имели и имеют эти преимущества. Но на милости Божией, которую он являет по своей воле. И в этом смысле парадоксальная ситуация складывается. Когда люди погибают, погибель свою они избирают сами. А когда они спасаются, то спасение для них выбирает Бог. И в этом тайна действия Божьего в этом мире. Люди погибают по своей воле, а спасаются по Божьей воле. Когда человек противится Богу, он противится по своей воле. А когда он принимает милость Божью, то первым эту руку милости протягивает ему Бог. Поэтому и помилование язычников, о котором апостол Павел здесь начинает говорить в 9 главе, это результат действия Бога, а не язычников и не каких-то заслуг. И читаем далее, с 19 стиха. Апостол продолжает развивать мысль, задавая опять сам себе как бы вопрос. «Ты скажешь мне, а за что ж тогда обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» Вопрос вытекает из этой истории с фараоном. И апостол начинает на этот вопрос как бы отвечать. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что ж, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Итак, если решение о спасении или помиловании принимает Бог, то что тогда может сделать человек? За что же его тогда обвинять, если он отвергает Бога или принимает его. И далее апостол как бы отвечает на этот вопрос, дает три ответа о справедливости Божьего избрания. Ответ первый или пример первый. Горшечник и глина. Как ты, человек, споришь с Богом? Здесь он цитирует несколько текстов из книги пророка Исаии, 29 глава, 16 стих и 45 глава, 9 стих. Буквально сказано так. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он ничего в этом не понимает?» Пророк Исаия, 9 глава, стих 16. Ну, что апостол Павел хочет этим сказать? Как он отвечает на этот вопрос? А за что же обвинять грешника, если он ничего не решает, а все решает Бог? Во-первых, апостол показывает разницу между тем, кто этот вопрос задает, и Богом. Показывает пропасть между Богом и человеком. И эта пропасть так же велика, как между изделием и мастером, который его делает. Кто ты, человек, что споришь с Богом? Кто ты, человек, что задаешь такие вопросы? Помните, когда Моисей встретился с Богом в горящем кусте, то первое, что он должен был сделать, что? Снять свою обувь. А для чего? Для того, чтобы почувствовать, что он не с равным себе говорит. Почувствовать, что он не для дискуссии сюда явился, в пустыню перед горящим кустом, а для того, чтобы слушать то, что ему будет сказано. И ответ на этот вопрос, который здесь задан, за что же еще обвиняет, или а какую ответственность несет тогда человек, если Бог за него все решает, как он может нести эту ответственность, ответ на этот вопрос нужно начинать с понимания того, кто мы и кто Бог. Только в понимании смирения, в понимании своей ничтожности пред Божьим лицом мы можем ответ на этот вопрос получить. В этом смысле хороший ответ мы можем получить только если вопрос правильно поставлен. Если вопрос поставлен с точки зрения изделия к своему мастеру, с точки зрения смирения, а не с точки зрения как бы равного, который пытается спорить и оспаривать Божье изволение. Итак, во-первых, апостол показывает границу или разницу между Богом и человеком. Во-вторых, в своем примере 22, 23 и 24 стих, где он говорит о том, что Бог, желая показать гнев, явил могущество терпения и щадил сосуды гнева, показывает, что цель избрания Божьего или цель этой кажущейся несправедливости на самом деле является не то, чтобы кого-то погубить, а какая цель? Для того, чтобы явить богатство славы над сосудами милосердия, для того, чтобы, напротив, спасти. Мы с вами все время как бы с подозрением привыкли относиться к власти нашей, друг к другу. Всегда пытаемся исходить из ощущения того, что нам кто-то хочет сделать зло, кто-то сделать хочет плохо. И иногда это по привычке мы переносим на Бога, как бы чувствуя постоянно не милость Его над собой, а стремление Его нас наказать или погубить. Это, может быть, кому-то свойственно. Если вопрос задается с этой позиции, то неправильно он задается. Апостол говорит, эту кажущуюся несправедливость Бог являет или произвол свой не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы явить богатство милости или помиловать. И кто страшится воли Божией, и у кого вопросы возникают или возмущения возникают по поводу произвола Божьего? Наверное, у тех, кто хотел бы сам за Бога решать, кого ему миловать, а кого ему наказывать. Хотел бы как бы подчинить его себе. И за этим опять слышатся оппоненты апостола Павла, которые гордились своими преимуществами, что они израильтяне, что им принадлежит усыновление, слава, завета, законоположение. И у них так много всего, что они сами уже знают, кого миловать, а кого погубить. Но когда Бог действует непредсказуемо, когда Он действует по своей воле, не посоветовавшись с теми, кто хочет Его контролировать, то это вызывает какое-то негодование и такие вопросы. Что ж скажем? А за что еще обвиняет? Кто противостанет воле Его? Как апостол Павел от лица оппонентов задает вопрос в 19 стихе. Итак, апостол говорит, что Бог произвольно определил к гневу фараона, если это так, то это вызвало одобрение иудеев. Но это определение или оставление фараона на погибель стало не просто актом Божьего немилосердия по отношению к фараону, но это стало актом спасения Божьего по отношению к Израилю. Понимаете? Произвол Божий оказался спасительным для Израиля, но погибельным для фараона. И иудеи, когда это произошло, наверное, аплодировали. Они радовались этому. Они говорили, как здорово, что фараон утонул в этом море. Это его армия утонула в море, потому что мы спасены. Но апостол Павел говорит, а давайте мы это перенесем дальше. Перенесем на язычников. Почему вы не радуетесь Божьему произволу, когда он избирает по воле своей, по милости своей язычников ко спасению? Чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над ними, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. 23 и 24 стих. И третий пример, или третий ответ, который дает апостол на вопрос о Божьем произволе, 26 и далее стиха. Здесь апостол приводит цитаты из пророка Осии и пророка Исаии. Прочитаем с 25 стиха. «Как и у Осии говорит, не народ мой назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказывал Исаия, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы родились бы, сделались бы как Содом и были бы как Гоморра». Что ж скажем? Язычники, не искавшие праведность, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, не всякий верующий, но всякий верующий в него не постыдится. Итак, следующий аргумент из Писания – пророк Осия. Пророк говорит, не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там будут названы сынами Бога живого. Если вы вспомните эту историю у пророка Осии, то там речь идет об отступничестве Северного царства Израиля. И такое своеобразное пророчество пророк Осия произносит. Он берет в жену блудницу по повелению Господню, и у него рождаются дети. И одна из дочерей блудницы, которую звали Гомер, имя ей Ларухама или Нелюбимая. А вторая дочь Лами или Не мой народ. То есть имена этих детей символизировали будущее Израиля. И когда эти дети рождались, то это свидетельством для их имена, когда они носили эти имена, их называли родители, их называли соседи, их называли друзья. Когда эти имена звучали, это своего рода таким было пророчеством о Израиле. Но на этом пророчество не заканчивалось. Было и обетование, что Бог изменит эту ситуацию, которая отражена в именах детей, и что имена эти изменятся, они будут звучать по-другому. Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную назову возлюбленной. То есть эти имена изменятся. И эту Это пророчество о Северном Царстве, о Израиле, пророк, апостол Павел применяет к вот этой ситуации с язычниками. Он как бы говорит, не возлюбленную или язычников назову возлюбленной, и не мой народ назову моим народом. Здесь апостол Павел использует приемы эрвенистического толкования, которые существовали в то время, и так называемый такой пример трехчастного исполнения пророчества. Вот это интересно запомнить. Пророчества как бы имеют, библейские пророчества, три вида исполнения. Одно и то же пророчество. Оно, во-первых, исполняется в истории израильского народа, во-вторых, оно исполняется во Христе, и в-третьих, оно исполняется в вечном царстве. И когда вы читаете, например, книгу Откровения, вы видите, как в книге Откровения пророчества или образы Ветхого Завета использованы для того, чтобы показать их исполнение во Христе и для того, чтобы показать их исполнение в вечном царстве. И здесь апостол цитатой из книги пророка Осии говорит, что язычники, которые когда-то не были народом Божьим становятся. Об этом же он говорит в послании к Ефесянам во 2 главе 12-13 стих. Сказано так. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетований, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Вот что хотел апостол Павел сказать этой цитатой из книги пророка Осии. Далее он цитирует Исаию. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Здесь апостол цитирует 10 главу книги пророка Исаии, 22-23 стих. Эти слова пророком Исаии были сказаны, опять же, в контексте ассирийского плена Иуды. Земля какое-то время находилась в запустении, и спаслись немногие. Но пророк обещает, что Ассирия будет наказана за свое высокомерие и обратится к Господу. И пророк Исаия опять имя дает своему сыну. Оно звучит так: Шиар-Ясуф, что значит «остаток обратиться». «Остаток обратиться, остаток Израилева к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратиться. Истребление определено изобилующую правдою, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф по всей земле». И вот этот текст апостол использует для того, чтобы показать, что хотя Израиль и как песок морской, но только остаток обратится к Богу, остаток остается Богу верным. Это перекликается с мыслью апостола Павла, который раньше он использовал, что не все дети Авраама, те, которые по плоти, не все благословения, обещанные Аврааму, будут испытывать в своей жизни, а только те, кто по духу является его детьми. И по сравнению с потомками по плоти, потомки по духу являются только остатком или частью этого великого множества. В 29 стихе апостол продолжает. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобно Гоморре». Та же самая мысль. После уничтожение Содома и Гоморры остается только остаток. Кто? Лот и его дочери. И последние тексты, как бы апостол подводит итог своим рассуждениям. Что ж скажем? Какой вывод сделаем из всего вышесказанного? И вывод опять парадоксальный. Язычники, которые не искали праведности, они ее нашли. А Израиль, который всю свою историю посвятил поиску этой праведности, праведности этой не достиг. Такая вот абсурдная ситуация. А почему так получилось? Потому что апостол говорит, искали не там. искали не в вере, а искали в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Искать спасение в делах закона – путь тупиковый. И об этом апостол Павел очень подробно говорил в 7 главе своего послания. Все согрешили, и закон дан не для того, чтобы спастись им, а для того, чтобы указать на живущий в каждом из нас грех, для того, чтобы указать на нашу нужду в милости и спасителе. И вот иудеи искали не там, а язычники, напротив, уповали на милость Божью, а не на свои преимущества или заслуги. И этот путь оказался для них спасительным. Тогда, когда они уповали на Христа, как своего спасителя, для иудеев Христос оказался чем? Камнем преткновения. Помните, апостол в послании к Коринфянам говорил: «Мы проповедуем Христа распятого, который для иудеев является соблазном». По-гречески слово интересно используется здесь – «скандалон», «скандал». Тем, что приводит в конфуз, в замешательство, что является камнем преткновения. Для одних Христос является силой к спасению, а других – для других соблазном. Для одних – камнем, на котором жизнь строит свою, а для других – камнем, на который спотыкаются и падают. И здесь в 33 стихе апостол говорит, как написано, и снова цитирует две фразы из пророка Исаии. Одна из 8 главы 15 стихе: «Полагаю на сегодня камень», 28 глава 16 стих, и «о камне преткновения и соблазна», 8 глава 15 стих. В одно и то же время этот камень является для одних фундаментом для строительства новой жизни, а для других – камнем притыкания или преткновения и соблазна. Помните, как Спаситель о себе говорил? Говорил о себе как о камне. Неужели вы не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? И верующий в него, в этот камень, апостол Павел говорит, не постыдится. Итак, или строить жизнь на этом камне, или споткнуться и упасть. Этот выбор перед всеми, независимо от того, иудеи ли, избранный Божий народ, или язычники, некогда непомилованные, все находятся в одинаковых условиях перед Богом. И если мы избираем этот камень для того, чтобы строить на нем свою жизнь, то милости Господней, благословения, обещанные Аврааму, и в нашей жизни осуществятся. И пусть Господь в этом нам поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты мир наш послал Господа нашего Иисуса Христа, Сына Своего, для того, чтобы Он стал основанием для спасения нашего. Благодарим Тебя за то, что Ты по произволу Своему милуешь нас, избираешь нас к спасению, а не погибели. Помоги нам, Господи, строить свою жизнь на этом камне, Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.